Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, отца Владимира Зязева, первого помощника правящего архиерея, митрофорного протоиерея, настоятеля прихода Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить на очень актуальные темы нашей современности. Согласны?
Согласен. Нужно, по-моему, даже не разговор вести, нужно вопить, кричать, шуметь, пытаться докричаться до Кремля, до депутатов, потому что современная школа, я не знаю, что такое современная школа, или это та школа, где ювенальную юстицию приветствуют, или это та школа, где литературу и математику, и основные предметы делают необязательными. Или пытаются сделать необязательными. Или это та школа, где учителя получают гроши, и это факт. Или это те школы, которые закрываются в великом множестве, я скажу вам, не единицами, не десятками, не сотнями, а тысячами. Я не столь давно был в Тавдинском районе, и мне настоятель сказал печальные данные, что по Тавдинскому району, если я ошибаюсь, да простят меня все, по Тавдинскому району пришло указание закрыть 15 сельских школ. Мне трудно продумать дальше. Тавдинский район, он не самый крупный, и не самый маленький, не самый крупный. Это нормальный средний район. То вот если в одном районе 15 школ закрыть, а у нас в области, наверное,
районов
60-80, я не брался их подсчитывать, ну, нетрудно перемножить на 15 каждый район. То вот уже к 1000 в одной области. А если области перемножить, то получается уже десятки и десятки тысяч закрытых школ. И представляете, я вот священник, священник еще того закалок, шоры коммунистические, и, откровенно говоря, вот я очень часто и очень негативно относился к партии, к правящему классу того времени. И сейчас я не хочу сказать, что я просто в восторге от того, что было. Но ведь, что ни говорите, если есть три ученика, то школа существовала.
Существовала, да.
И никуда ее не девали. Она существовала, было помещение. Учителям в деревне предоставлялось жилье. Учителям в деревне были не просто льготы, а их обязаны были бесплатно отапливать. Если нет отопления, то вот я помню моей маме, постоянно завозили дрова. Мы их кололи и пилили.
Вот немножко о маме вашей, вот все-таки, о том, какая она была учительница.
Она меня учила, я пошел 6 лет в школу, а уже умел читать, а в 4 года она меня научила читать. И мне, откровенно говоря, у меня вот даже такое началось, что я умел читать, считать, писать. И мне, 6-летнему парнишке, было скучно, потому что, ну, надо же чем-то загружать, а я уже все то знаю, другое знаю, и уже начинаю то ворону сделаю, то что-нибудь. И мама, конечно, это была талантливая очень учительница. Я не помню вопроса, который бы я задал моей маме, уже даже будучи взрослым, уже будучи 15-20 лет, 25 лет, где-то о философии, о литературе, классика, живопись. И я не помню случая, чтобы она мне не смогла ответить на вопрос. Таких гигантов, как Кафка, я услышал от мамы впервые. Такие слова там, экзистенциализм там и прочее, я услышал от мамы, и она мне объясняла, что и как. А потом мы переехали, мама была председателем колхоза, потом захотела снова, ее там избрали, но она потом ушла, это, говорит, не моя работа, я пойду снова учить. И нас направили, маму, на лесоучасток кирпичный. Сейчас его нет, сейчас он пустой уже. Была небольшая школа. И что интересно, небольшая школа, в этой школе была официальная техничка, которая убирала. Потом в эту школу дали второго учителя, а учеников-то на все 4 класса, на все 4 класса
начальной школы.
Угу. Было первый год 22, а второй год 19, и третий год 17, и 2 учителя было в школе. И оба учителя получали зарплату.
Может быть, сейчас из экономии средств вот такое вот происходит, что решили экономить на школах, на учителях?
Может быть, экономить вот сейчас последние данные, сказали по телевидению, что у нас в Москве миллиардеров, долларовых миллиардеров, больше, чем в любом городе мира. в Нью-Йорке, в Лондоне, в Чикаго, в Токио. Может быть, на этом экономить надо начать? Вы меня извините, Валентина Федоровна, добрый мой оппонент и давний. А вот можно ли человеку, вот я тружусь, вот я священник, в общем-то, если взять так, ну, достаточно серьезную работу делаю. Я первый помощник правящего архиерея, с недавних пор еще председатель епархиального суда. Я всю жизнь тружусь, ну, какие там миллиарды, какие там миллионы в долларах. У меня уже 50 лет стажу, 51 год стажу уже у меня. Есть у меня дом, очень просто и очень так спокойно обставлен. У меня нет даже личной машины. Есть библиотека, но миллиарды, миллионы в долларах, да это, извините меня. А здесь миллиард долларов, 10 миллиардов долларов. Вы меня извините, где он их взял? У него что?
Накопил, батюшка.
Как он их копил? А может, наворовал скорее? Может, награбил? Может, из родного народа кровь пьет? Да этим еще и помыкает, еще и хохочет. Вы меня извините, не столь давно я видел картину по телевизору. Едет одна из известных женщин, я не буду уж называть ее фамилию, очень известных женщин, едет на машине, и ее останавливает ГАИ, и говорит, почему у вас вот этот вот сигнал, которого не положено иметь.
Она какой говорит, что, сигнал, в смысле?
Ну, то есть, то ли крякалка, то ли там...
А, ну вот этот прибор, который наверху на машине, на крыше машины.
Она говорит, что быстрее ездить, и добавляет. И вот показывает так совершенно серьезно, а что мне это быдло все пережидать, что ли? Вы меня извините. И вот эта вот женщина, она смеет считать себя русской женщиной. Она, наверное, много о духовности говорит. Она, наверное, даже на церковь пожертвовала несколько сотен рублей, а может, даже несколько и миллионов куда-то пожертвовала. Ну, благо, если миллиарды наворованы, так что там не жертвовать? Можно пожертвовать. Понимаете, я часто думаю, вот сейчас статья прошла, кто построил церковь в нашей газете православной.
Кто построил церковь, это в Кущевском, да?
Да, да, да. Кто построил, там тоже этот вопрос задевается. Я часто думаю, вот расстреляли императора, да, революция, то это все горько, это все тяжелые страницы истории. А вы меня извините, вот церкви взрывали. А может быть, их некоторые потому и взрывали, что какой-нибудь купчина обдирал всю округу, а для успокоения собственной совести построил церковь. А нужна ли такая церковь Богу? На крови людей построенная. Не на той крови, как у нас храм на крови, где императора и семью его благочестивую расстреляли, а просто на прямой крови народа, когда народ из этого ярма вылезти не может, когда народ не знают, чем питаться. Так вот и у нас сейчас. Разве у нас нет олигархов, которые щедро жертвуют на церковь, дают миллионы, может быть, а миллиарды награблены.
А при этом обдирают, да?
А при этом обдирают.
Как липку называется.
А может быть, такая церковь-то и не нужна. И второе, вот сейчас возьмите наше телевидение. Вот я не столь давно, ну, знаете, какое страшное событие произошло. Япония под такой, под страшнейший удар поставлена, Богом поставлена. Мне часто задают, а за что вот, как вот? Вот они надо было то предусмотреть, другое. Надо было, наверное, все-таки начинать с Бога, потому что не без воли Божией такие вещи творятся. И вот возьмите, оно самое интересное. Надо мне узнать было, что про Японию, там, где там, как, какие события идут. Я переключаю программу на телевидении. Одну пляска, другую, самый пошлый, самый грязный юмор, за который его просто надо 15 суток давать, а может даже и побольше. В третью реклама, четвертую моды. И нигде, нигде, нигде. Страна гибнет, весь мир пляшет.
Страна Япония гибнет.
Страна Япония гибнет, весь мир пляшет.
И в России в том числе.
И Россия в том числе пляшет. Вы знаете, я вот такой пример приведу, когда у нас события вот эти вот 19 августа, были те годы еще. У меня сын в это время был в Швейцарии. От семинария, он учился в семинарии, и их от семинарии в Швейцарию направили на несколько там, на неделю и на две. И вот он по Швейцарии идет, и с ними подошли к ним женщины швейцарские. Туда подошли к ним. И плачут, и говорят, вы русские. Мы говорим, да, русские. Ой, говорит, как же нам горько, что же у вас там делается? И плачут.
Это путч имеется в виду.
Да, это когда путч. Вот. И плачут, а мы Россия. А ведь посмотрите, есть и там эти ядерные реакторы. Ну, тогда ведь мало никому не покажется.
Ну, мало-то никому не покажется.
А потом второе, там эти электростанции-то не одна и не две, там этих где-то чуть ли не под 70 электростанций.
И реакторов.
Если 2-3 взорвутся, то ведь они могут зацепить и соседние. Может, цепная реакция начаться, представляете, рванет по полной силе ядерная станция. С другой стороны, ведь мы видим, что какой-то остров сдвинулся с места на 1.5 метра или на 2.5 даже. А если бы, он ушел, этот остров, под воду? А если бы Япония ушла под воду или уйдет, там еще и продолжается, уйдет под воду, со всеми этими 70 или 60 атомными электростанциями, она с работающими уйдет в одно мгновение под воду, что будет дальше? А мы пляшем и поем. Страшно, страшно. Mm-hmm. Вот здесь мой добрый друг Борис, спасибо тебе, Боря, как раз вот так среагировал, как ты мне... прислал стихотворение. «Землетрясение и цунами в Японии. Прогневали ли Бога люди на земле? В ад легла дорога тебе и мне. Сметены волною страшной судьбой. Город, ты со мною, поезд, я с тобой. В дикой круговерти все здесь наплыву. В жутком вальсе смерти я с тобой плыву. Атомные блоки гибнут не за грош. В бешеном потоке ты со мной плывешь. Вольной воле радость дьявольских высот. Подземелья ада нас река несет. От исхода в милье, в полумгле Руси. Господи, помилуй, Господи, спаси». И вот эти вот жуткие такие события. И главное, ведь мне скажут, а как? Вот мне тут я разговариваю, мне говорят, ну ведь программа, она же записана. Ну, во-первых, не все программы записаны. Во-вторых, рекламу-то ведь можно как-то это самое. А в-третьих,
да? Да приостановить.
Да может быть, нужно просто остановиться. Вот любая программа в течение часа один раз, она в течение часа прерывается раз... пять на рекламу, причем на пятиминутную, там все нормы попраны, они плюют на всех, на нормы, установленные им государством. Вот.
Конечно, наживы-то в первую
очередь. А может быть, в течение часа на одну минуту остановить,
и помолчать,
показать темный экран. Помолчим, люди, помолчим. Гибнет страна Япония. И, понимаете, ведь в Евангелии нам очень четко об этом Господом сказано. Вы не думайте, что та башня, которая упала и задавила людей, эти люди были грешнее всех, Господь говорит. Не покаетесь, вам тоже будет. Люди, мы же должны с вами опомниться, посмотреть. Не покаемся, нам тоже будет. Давно ли мы горели, давно ли вся Москва от чада задыхалась, давно ли от температуры страшной не знали, куда деваться. А вдруг до нынче лета, если в прошлом году рекорды в Москве била температура 43-44 градуса, а возьмет до нынче, вон благо ось уже сдвинулась земная. А ведь это не просто так все. Возьмет до нынче 53-54 градуса. Mm-hmm. И вот когда ты будешь задыхаться в своей смерти, когда ты, человек, просто будешь гибнуть, погибать в искореженном автомобиле где-нибудь в аварии, когда ты будешь, мама молодая, от родов кричать, когда ты будешь от раковых болей кричать и сознание терять, ты вспоминай тогда, как гибли там в Японии, как гибли там в стране, где идет гражданская война сейчас, как гибнут люди, а ты плясал, пел, рекламой занимался и даже на секунду не задумался, что там делается.
Батюшка, ну вот я думаю, что очень важно все-таки тут разговор о современной школе, о том, какой должна быть современная школа. Я почему сейчас так перехожу резко? Я думаю, что это все очень связано в жизни. Современная школа, что она дает человеку, как она его воспитывает, так ведь? Ведь это же все связано, какими мы будем, какими мы растим наших детей, внуков, так ведь? Это же очень важно. Вот все-таки вернемся к разговору о современной школе. Да. Чтобы не было у нас такого равнодушия.
Мы сейчас говорим, вот надо что-то новое, и пытаемся открыть. Кто пытается открывать в этой школе что-то новое? Какие-то новые программы, какие-то новые экзамены, какие-то там новое, пытаемся все привести.
Какие-то критерии-то должны быть, мне кажется.
Посмотрим. Вот мы все, если кто помнит тех людей, которые еще учились в тех старых школах. Некоторых, вот я учился еще, у нас преподаватели дореволюционного еще обучения. Mm-hmm. Вы посмотрите, начнем. Вы посмотрите, какие у них глубокие знания. В любой науке. И в литературе, и в русском языке, и в математике, и в медицине. Какие у них глубокие познания. Вы посмотрите, какая у них, вот у преподавателей, у людей. Вот если сейчас посадить, я помню, мы с братом пришли в гости к одной женщине, по старушке. Это в Талице я еще слушал. С братьями пришли к одной старушке в гости, Мария Николаевна. Она сейчас скончалась. И вот когда мы с ней посидели, побыли. Братья посмотрели, вот побеседовали с ней за чаем. Она угостила, mm-hmm. она уже была пожилая, угостила чайком. Mm-hmm. И смотрю, один брат спрашивает, а вы, простите, где учились? Она говорит, я, говорит, еще училась в царской гимназии. Второй брат говорит, а я, говорит, думаю, откуда вот этот вот лоск, вот эта интеллигентность, вот эта вот порядочность?
Хоть у простой женщины.
У простой женщины, которая, собственно говоря, не, вот кроме гимназии ничего и не кончала, потом она нарожала 7 детей и растила их всю жизнь. Вот. У простой женщины. А мы сейчас вот что-то пытаемся то, другое. Возьмите, а какой почерк? Вот я помню, вот у нас, как пометки на полях или даже просто что-то, вы даже вот на доске пишет преподаватель, помните те годы. Так слушайте, ну ведь почерком да можно любоваться.
Каллиграфия такая, да.
Вот.
Каллиграфия.
И, а возьмите, как он умеет беседовать. А возьмите, какая выдержка. Откуда это? А вот как раз с той школы. Так давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот если. Ведь как мы? Вот пироги печь, вот я учусь у мамы. И вспоминаю, как меня мама мой любимый пирог пекла. И вот если удастся вспомнить, ну, эта женщина, и она позаботится и испечет такой же пирог любимый мужу. Так зачем нам новое-то что-то? Или мы новое-то открываем, чтобы наши имена засверкали, может быть, за новую программу деньги получить? Или еще что-то? Опять же, продаем родину, продаем искусство, продаем науку. Продаем школу, продаем будущее поколение, продаем его, потому что нам это выгодно. Вот я ведь новая программа, отстаивать ее будем. А может быть, не надо ничего нового. Может быть, старое вернуть и оттуда пример взять. И начать с того, начать просто с того, самого маленького. Девочки и мальчики учились отдельно. Пусть, может быть, не везде.
Но вот я этого не захватила вот, уже.
Может быть, не везде, но ведь это было. Угу. Извините меня, когда уроки анатомии девочки и мальчики, сидя в одном классе, изучают. Ты ведь и не друг на друга, ты смотришь как на партнера.
Угу.
Когда у них туалет и рядом. Вот с этого начинать все. Нет, я не говорю возвращаться в старое время. Пусть будут сотовые телефоны. Но, может быть, в школе-то их тоже убрать надо. В старое-то время их не было. Может быть, в школе-то они не нужны, может быть. Пусть будут там еще какие-то, там пусть будут джинсы хорошие, пусть будет. Но опять же вернемся к тому, что в школе, например, ведь форма-то была всегда у гимназистов, у всех ведь была форма.
Ну вот даже если говорить, батюшка, не о форме, а о содержании, вот скажем, в школе, о содержании предметов, о том, что преподается сейчас, и какое сопротивление испытывает церковь, вот испытывает, когда основы православной культуры пытается внедрить, какое сопротивление могучее
Валентина
идет
Федоровна,
против вот этого предмета.
Уважаемая Валентина Федоровна, я человек немножко такого старого уже склада. Я вам скажу опять же, о каком содержании может говорить учительница? У меня дочка, Света, приходит домой и говорит, папа, я ее в магазин отправил зачем-то. Она маленькая еще была, в классе во втором училась. Папа, я сейчас шла из магазина, и на мосту стоит очень сильно пьяная наша учитель. О каком содержании она будет говорить? Да и плевать глубоко на содержание. И какое уважение будет у ученицы к этой учительнице? И о чем эта учительница будет говорить то, что легче и то, что выгоднее? Она и предмет-то свой знает.
От сих до сих.
От селева до селева. И все тут. Вот. Надо менять содержание учительницы. А начинать надо не с того. У нас миллиардеры. Сейчас в Америке уж на что. Мы эту Америку как бы и то там уже раздался клич. Давайте поделимся своими миллиардами с народом.
Угу.
Может быть, и нашим бы миллиардерам стоило поделиться с народом и сейчас собраться и сказать государству, мы будем, вот наш, вот нас несколько миллиардеров, мы будем содержать наши школы сельские. И начинать с того, что учительнице, учителю дать достойное содержание в селе.
Вы думаете, это может такое произойти? Нет. Со стороны наших миллиардеров?
А если это не произойдет, то наши миллиардеры сами себя, простите, сожгут.
Закопают.
Закопают они сами себя. Вы меня извините, вот когда в Москве вот убийство-то произошло, там фанат это убили, кого-то, кто-то, но там это гораздо глубже, говорят, все было. Что-то уж слишком часто и президент, и депутаты об этом говорили. А может быть, они боятся своей? Не хуже, как в Ливии. Может быть, своей боятся? А ведь извините меня, когда женщина идет и собаку черной икрой кормит у всех на показ, когда у Березовского, у этого грабителя Руси две яхты конфисковали, они по 20 миллионов долларов. Он говорит, а я и не знал. Ведь народ-то рано или поздно когда-то подумает и скажет свое слово. Надо бояться. Когда-то Иоанн Кронштадтский говорил перед революцией, за что его не любили. И правящая власть, и что греха таить, его и церковь не очень любила. Он говорил прямо, если мы не поделимся своими льготами, своими какими-то ресурсами с народом, народ нас сметет. И сейчас, это не я говорю, я против. Ни одна гражданская война никогда мира никому не принесла. Никогда добра не принесла. Вот, я против этого. Но надо, может быть, делиться. Ну, а сегодня, знаете, я все-таки хотел прочитать еще вот таких несколько стихотворений. Вот. Не все же о политике. Да я не о политике, я говорю о наших нуждах народа, а церковь всегда была с народом.
Ну, а стихи-то, они тоже отражают состояние нашего общества, нашей жизни, да, батюшка?
Конечно. Я, это Боря написал, мой друг добрый. Я последний поэт народа, он не нужен уже никому. И для этого нищего сброда путь в бомжи, на погост, да в тюрьму. Говоря, что светлейшие лица хитроумные готовят указ, чтоб турнуть стариков из столицы, с рук дало и подальше от глаз. И такое не может не статься. Каждый день, каждый день, каждый день косяки городских оборванцев отсылаются в глушь деревень. Там бедняги исправнее не станут, не появится снеть на столе. Но, наверное, скорее завянут, яко ближе к родимой земле. И земля их, конечно же, примет в непомерной печали своей. И ненужная память остынет о страданиях этих людей. Да и я, всенародный, последний, не надену героя звезду. Как народ незаметно, бесследно, так и я в неизвестность уйду. Но останется память о лицах, их ведь тоже немалый кагал, кто народ в городах и столицах никогда за людей не считал. Знайте, это элитная память, просто так, ни за что, про запас, как холодная снежная заметь поглотила безжалостно нас. Ну а если земля не захочет, как проклятье изрекшая мать, ваши лживые лица и очи, ваши жадные рты принимать, что же станете, Цезарь, делать, победители в грязной борьбе? Никаких ведь не хватит вам денег, мавзолеев настроить себе. Да и что мавзолей, если злее день грядущий, как ворон, кружит? Сталин тоже лежал в мавзолее, нынче в вечном проклятии лежит.
Батюшка, а вот можно я сейчас почитаю стихотворение?
Хорошо,
еще
конечно, конечно.
Того же автора? Смотрите, осенняя песня. Когда-то здесь стояла школа, и на лужайке у плетня лишь снег сойдет, толпой веселой футбол гоняла ребятня. До ночи выкрики метались, кипел глухих ударов шквал, но вот экзамены кончались, и пыл футбольный остывал. Раскидистым июньским часом врывалось время трав и роз, выкашивал команды разом общеколхозный синокос. Всю мелюзгу рукою ловкой впрягал в работу он, как в старе, а вон нападающий с литовкой, а вон и с граблями вратарь. И только изредка ночное сводило снова пацанов, но было там уже другое, страшило к ужасу костров. А ближе к осени уборка мальчишек разлучала так, как лишь нежданный надолго отъезд к родне в Сибирь, на Волгу или в степной Карабутак. Но сам собою неизбежно всяк снова был осенним днем, кто нападающим, как прежде, кто капитаном-вратарем, и вновь летели ненароком портфели к лавке у плетня, лишь прозвенит звонок с уроков в разгар сияющего дня. А нынче ни плетня, ни школы, как будто здесь мамай прошел, ни ребятни, толпой веселой гонявшей старенький футбол, лишь у завала бревен сгнивших, на пальце у костра дыша, сидят, согнувшись двое нищих, два доморощенных бомжа. «А помнишь, Петька, как я лихо тебе в падении гол забил?» — спросил один другого тихо. «Или не помнишь, позабыл?» «Да помнить-то, конечно, помню, вот только плохо, сквозь туман. Всегда под вечер тяжело мне, плесни-ка водочки в стакан». Он вспоминал о жизни прошлой, в огонь прищурившись глядел. Над лужайкой заросшей осенний ветер глухо пел. Пел о лужайке, о школе, о пустоте бескрайних нив. И по-российски невеселый у этой песни был мотив». Вот и все, батюшка.
И вот как бы продолжение. Побывал на своем пепелище, никого, ничего уже там. Только ветер по комнатам рыщет, да висят пауки по углам. Только сорные травы угрюмо поднялись на могиле родной. И прошу я, как маленький, мама, приходи поскорее за мной. И вот мы опять же говорим, школа. А ведь раньше у школы был приусадебный участок.
И тепличка была.
И тепличка была.
И не одна.
А раньше, я помню, мы ездили в колхоз картошку убирать. У меня супруга сейчас вспоминает, как вот, ну, вот с такой ностальгией, грустью вспоминает. А мы, говорит, едем картошку убирать, а нам во флягу, если хороший день, нам флягу молока колхозники в ручей в холодный опустят. И мы поубираем, идем по кружечке молока и снова убираем. А там где-то горит костер, и у нас печетки пекут. А потом на обеде объявят перерыв, там обед. Идем к этому костру, эти горячие печенки. А из дома у кого огурец, у кого хлеба, кусок да соль. И опять же это молоко. А я помню, мы первым классом шли картошку садить, да к нас встречали. Вот уже разве это не урок? Первоклассники пришли в деревню, где мама вот лесоучастки была. Мы пришли картошку садить, помогать. Ну, понемножку, первоклассники. И вот нас встретили как дорогие гости. Я всю жизнь это вспомню. Мы посадили картошку, все посадили там, ну, много нас там, 15-20 человек,
конечно.
Тут
класс
стоим с ведерком целый,
да?
Вот там 4 класса, это 4 вся школа даже была. Посадили картошку, после этого нам, как дорогим гостям, накрыли стол в избе, пирогов напекли. И мы ложкой, помню, мед хлебали, ложкой.
Настоящий, вот,
настоящий мед. А сейчас школьники разве это помнят? Мы говорим, сейчас ювенальная юстиция, он не имеет права класса, он имеет право класс не убирать. Он с доски может не стирать. Ну, вы меня простите, это... Вот, может быть, с этого и начинать не новое чего-то искать, а вот именно к этому старому, к тому старому, которое Русь вело, которое интеллигентных людей выпускало, которое
благородство воспитывало.
Угу. Да, они шалили, да, они могли и ворону запустить, да, они могли подраться. А разве вот сейчас есть такое понятие драка детская один на один? Угу. Вот два мальчишки сошлись, как два петушка дерутся, никто не вмешивается. Я помню, вот у нас еще было, вот я даже сам вот вышел на этот один на один, на этот бой, на драку. Вот подрались, договариваемся до первой крови, кто-то кому-то нос разобьет, драка заканчивается. Или до первого падения кто-то упадет, драка заканчивается. Все, он считается побежденным. Подрались, друг другу руки пожали, и никаких злобы или что-то, все, достойно подрались. Разве это сейчас есть? Вот это вот тоже та школа. Я не к драке призываю, я призываю к благородству. Она воспитывала благородство. Так, может быть, нам не вперед семимильными шагами пытаться, а то ведь вперед-то вот Япония тоже шла вперед. Да видите, как-то Господь останавливает иногда. Может быть, нам и не вперед, а может быть, нам назад заглянуть. Лучше и оттуда взять.
Да.
Вот это может быть взять. Вот это про школу я хочу сказать. А помню, Василий Васильевич у нас преподаватель литературы и русского языка. Образованнейший человек. Ой, образованнейший. Я вас такой любовью вспоминаю. Вот он возьмет классное чтение. Угу. Вот он как начнет читать какой-нибудь рассказ или повесть.
Внеклассное, наверное, чтение.
Да,
внеклассное, потому что раньше была обязательная программа, и было еще внеклассное чтение обязательно.
И вот урок кончится, урок уже кончится. Уже мы радовались, когда у него последний урок. Mm-hmm. Чтобы урок кончится, уже все. И мы слушаем. Он уже устанет. Ну что, ребята, ну вот тут уж его отпустим. Вот он с таким выражением, с таким вниманием, с такой любовью. Это все вот просто удивительно было. Вот это а математик Леонид Яковлевич. А тоже ведь прозвища у всех были, прозвища. Василия Васильевича мы звали, простите меня, Васька Кот. Ну, так детишки его звали. А Леонид Яковлевич, вот математика, скучнейший пример. Для меня скучнейший. Я очень быстро считаю в уме, но никогда не любил математику. Я алгебру, не физику. Я историю и литературу очень любил. А ведь как начнет объяснять вот это старый преподаватель.
Старая школа.
Старая
такая,
школа
выучка.
Тоже угу. Еще ему было, когда... Вот я у него учился в 57-м году, считайте, а ему было тогда уже лет, наверное, 60, может быть, слишком. То есть он еще те годы еще и взрослел, и образование получал.
Да-да, еще...
Или дореволюционное, или сразу послереволюционное. Угу. И вот как просто заслушаешься. Вот это правда, вот это факт. А сейчас хотелось, опять же, вот для тех, кто нас слушает, очень таким немудреным своим голосом просто пропеть, может быть, один куплет, может быть, два. Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками входили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по слогам. Но где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья, ты юность наша вечная, простая и сердечная, учительница первая моя.
Это,
может быть, кто-то нас за границей где-то слушает. Может быть,
да, может
просто
быть, да,
старая учительница сейчас слушает нас.
Ностальгическая такая песня, да.
Ей будет радостно это услышать.
Конечно.
Я думаю, что моя мама бы услышала сейчас вот такое песнопение.
Ой, ваша мама, я ее вспоминаю, вот. Такой светлый ум вообще.
И да, она бы, конечно,
до 90 лет
была
почти
очень рада. Ну и, конечно, еще все-таки вот здесь, опять же, вот к той деревенской их школе и к деревенской такой теме, хотелось еще одно стихотворение прочитать. Боря, это твое стихотворение. «Я сойду на полустанке». «Я сойду на полустанке, перейду речушку вброд. Те же избы, те же стайки, те же гуси у ворот. Скрипнет ворот у колодца, звякнет цепью ведро. И на грудь мою прольется ледяное серебро. И от насыпи, от дома, от заросшего плетня с той же радостью знакомой уведет тропа меня. И за полем у осинки, и светло, и горячо. Вдруг мелькнет из-под косынки загорелое плечо. Я сошел на полустанке, перешел речушку вброд. Где же избы, где же стайки, где же гуси у ворот? Все, что ярко было, живо не найдет в округе взор. Только желтую крапивой затянула косогор. Только холод от заката, и взгрустнулась неспроста. Где ты счастлив был когда-то, позабудь про те места». Знаете, опять же вернемся вот к этой теме о деревне, теме, как пустеют наши деревни. Мы говорим «школа». Вот посмотрите, я много раз эту тему поднимал и говорил об этом. Вот возьмите детские дома. Ведь детскому дому быть в селе надо. Вот сейчас в селе детский дом. В одном селе девочек, в другом селе мальчик. У них земля, у них подсобное хозяйство. Я помню, у нас были лошади в детском доме, коровы, земля. Они летом работают на огороде, они сами даже и за коровами ходят. Они приучаются к земле.
Первое, навыки какие-то, да, жизненные получают,
вот, батюшка? Первое – земля. Второе – работа в этом же селе. Ведь детский дом – это же рабочие места. И немало. Детский дом – это 40, 50, 60 рабочих мест. Вот. Это, опять же, жизнь. Третье – детский дом для мальчиков, детский дом для девочек. Они с землей, они на земле. Они знакомятся, они дружат, они создают семью, и для них земля не чужая.
И потом там столько заброшенных домов, можно отремонтировать любой дом, так ведь и жить. Нет. А здесь проблема создается с тем, чтобы дать им квартиры. А
да,
квартиры
даже если это... Не, да, это окупится, даже если построят этот дом,
да,
сейчас.
Да.
Даже если там будут...
Даже построят.
Возьмите дома старчества. Возьмите дома старчества. Старичку, конечно, в селе можно устроить. Есть ведь дома, есть ведь и благоустроено, там есть и туалет, и ванна. Ну, старичку куда же? На улицу это уже пожилому человеку очень сложно.
Да, конечно.
Но можно ведь... Я опять же, дом старчества, это рабочие места. Это старики на воздухе. Или боятся, чтобы они не пережили долго на свежем-то воздухе. А то переживут, чего доброго, лишний год пенсию платить. Хоть она и грош, но все равно набирается. Собаку-то черной икрой надо где-то деньги брать, кормить. И опять же, это рабочие места. Опять же, старичок. А ведь еще и другое. Они ведь кто-то за цветочками, кто-то за морковочкой. Будут тихонько ведь ходить, организовать их, делать. И вот опять же, рабочие места. И город освобожден.
И человек устроен.
Человеку спокойно. Возьмите бомжи наши. Может быть, да, говорят, сейчас там свобода, мы там помешались. Ведь мы начали уже, французы начали со свободы, сколько крови пролито. Мы революция, свобода, все.
Вот свобода от чего? чего, да,
а свобода,
батюшка?
От чего? Да. Вот. Поэтому это не подходит, свобода. Свобода от труда не должно быть. Права у тебя, человек, есть, но они только после того должны быть права, когда ты выполнишь обязанности.
Свои обязанности.
Если ты, кроме как потребления, ничего не видишь, если ты у нас в столице, не так давно был случай, когда вот буквально на днях старушка купила в магазине, там на последние свои копейки купила хлеба, купила бутылку подсолнечного масла, купила еще что-то, очень экономя. Она вышла за магазин, завернула у нее эту сумку, выхватили ее, ударили, убежали. Если ты, кроме прав, никаких обязанностей не знаешь, так какие у тебя права могут быть? Права у того, кто заслужил эти права. А заслужил? Да, ты российский гражданин. Ты имеешь право на работу. Давайте будем давать ему работу. Ты имеешь право на жилье. Заработай и живи. Ты имеешь право на питание. Заработай и кушай. Но если ты не работаешь, а право на питание спрашиваешь, право на жилье спрашиваешь, право на лекарство спрашиваешь, ну, извини меня, это не права. Это начинается уже грабеж. И опять же, вот сейчас возьмем вот бомжей. Кликнуть клич. Создать. Пока добровольно.
Вот есть у нас пример «Держава», да, создана где-то, по-моему, по Среднеуральск. То есть казаки занимаются этим, да. Там и храм, там и, так сказать, какими-то работами занимаются бомжи. Но это только единица, это, так сказать, при нашей епархии. Почему, так сказать, не создать в масштабе государства
какие-то? Можно сделать это, вот возьмите сейчас любую деревню. Возьмите, государство вложилось для начала в эту деревню. После этого кликнуло клич «бомжи». Дайте согласие, письменное согласие, что вы будете в этой деревне жить и работать. А мы над вами более не полную, но такую достаточно твердую поставим смотрителей. Вы имеете право жениться, выйти замуж, вы имеете право завести ребенка, вас будут кормить, вам будут давать зарплату или не зарплату в виде пока еды, потому чтобы отучить от вина. И вот дайте согласие. Ведь найдутся такие бомжи, которому не знают, куда деваться. Он пойдет, он будет работать, но у него будет хлеб, крыша над головой, он может завести себе семью, а когда годик-два поработает, как говорится, под присмотром, то после этого он в любое
когда
время он может выйти оттуда.
В русло уже войдет,
вот, в любое
сказать.
Время он может оттуда выйти.
Да?
Я не желаю у вас тут быть, я пошел.
Я хочу самостоятельно жить,
вот.
Да? Уже?
Но можно ведь это делать.
Можно.
И вот здесь бы, вот возьмите, вот я священник, я бы за такое взялся, за такой деревней смотреть и начинать как-то помогать настраивать это дело. Но у нас государство просто не хочет, не желает и не думает ни о чем. Оно думает о том, чтобы собак черной икрой кормить. Ну, показывают по телевидению, простите меня. Или оно думает о том, чтобы поставить какой-нибудь сигнал, чтобы, как вот я говорил в начале беседы, чтобы вот это быдло ей не мешало. Или думает о том, чтобы у него сегодня конфисковали 2 20-миллионных яхты, а вдруг завтра 200-миллионная, ему жалко вот бедному Бирюзовскому.
Батюшка, ну вот мы с вами говорим и начали разговор о школе. Я думаю, что сейчас вот для того, чтобы как-то вот завершить нашу беседу, наверное, тоже нужно вернуться к этой теме, чтобы у нас вот не было таких вот каких-то извращений, каких-то вот в жизни в нашей вот таких вот перевертышей, чтобы одни, так сказать, не утопали в роскоши, другие в нищете жили. Вот все-таки что мы должны, какие мы должны требования предъявлять к современной школе, какой должна быть современная школа, чтобы людей как-то вот воспитывать, понимаете, в нравственной.
Первое скажу вам, без дисциплины ничего не будет. Без хорошего содержания педагогов ничего не будет. Нужно дать хорошее содержание педагогам и тем, кто трудится в школе. Они из этого теста готовят уже плоды для развития государства. Если мы все сосредоточим только в городе, это опять же плохо. Сельские школы, вы посмотрите, всегда деревня давала и воинов, деревня давала и священников, деревня давала и ученых. Деревня. Мы забыли про деревню. Мы решили в этой, простите, помойке, которая городом называется, кто-то путевая, нет, на помойке вырастет помойка или какой-нибудь сорняк.
Чертополох.
А вот деревня, там, если будет, представьте, школа, у преподавателей, у сотрудников школы достойное жилье, у них достойная зарплата. В школе дисциплина раз и навсегда. Не может быть там прав у учеников, права могут быть, чтобы вот его не били, чтобы его вовремя кормили. Вот это его права, он ребенок. Но он должен работать.
И обязанности тоже должен.
Обязанности он должен выполнять, а обязанности работать никто ни от кого никогда не отнимал. И кроме того, есть русская литература, есть русский дух.
которая воспитывала нас всегда, да, батюшка?
Здесь русский пахнет, а мы школу довели до того, что в ней уже нет русского духа и не пахнет там. Пахнет там уже Францией, ювенальной юстицией, развратом, наркотиками, бандитизмом, но никак не русским духом в этой школе пахнет. Точно так же и в больнице. Сельская интеллигенция должна быть, ее надо поддержать. Это сельская интеллигенция, это врачи, это преподаватели, это люди, которые работают, заведующие клубов, это сельская культура, это библиотекари, это сельская интеллигенция. Ее надо сразу ставить выше. Ее надо не меньше платить, а больше платить. И потом, извините меня, за оценки или за количество. Количество учеников зависит, зарплата не должна.
Конечно.
Или учительница одного учит, или 10, она учит, она всю
силу. Она все равно готовится к уроку.
И здесь не должно. А у нас поставили в зависимость от пятерок. Когда-то мы смеялись, что отец сыну дает 3 рубля за тройку, 5 рублей за пятерку. Сейчас у нас учителям также 3 рубля за тройку, 5 рублей за пятерку. То есть от качества оценок, а от количества учеников не может от количества. Не может от количества зависеть что-то. От усердия должно зависеть.
Потому что то, что сеет учитель, но порой прорастает и через годы, и через десятки, конечно, даже лет в человеке. Так ведь?
Конечно.
Вот мы сейчас ведь с вами вспоминали, какие были учителя. А ведь они закладывали в нас то зерно нравственности, которое проросло сегодня. Поэтому сразу вот так вот требовать, что вот вы сделали, так вот мы вам заплатим. Столько смешно и наивно.
Мало того, в школе, даже в сельской школе, нельзя учителю преподавать урок. Не будет он качественно преподавать урок, если будет думать, что у него колготки порвались, и ей не на что купить эти колготки. Не будет этого качества у учителя, у врача, у любого
сельского
культуры, сельского интеллигента. Не должна быть зависимость от того, на что завтра хлеба купить. Он знает, что у него есть зарплата твердая, поставленная, у него идет твердый стаж, он... а вот тогда от него требовать качества.
Батюшка, ну вот наша беседа подходит к концу. Я бы хотела, чтобы вы благословили наших радиослушателей, ведь мы работаем с вами и говорим с вами в такие дни Великого Поста, когда человек должен быть, ну, в каком-то особом таком состоянии, да, находиться.
Те, кто меня слушает, и преподаватели, и врачи, и просто православные христиане, верующие, неверующие, помните, что идет Великий Пост, и это тоже воля Божия, и от Бога все это. Поэтому не спешите посмеяться над постом, не спешите поглумиться. Опомнитесь, лучше подумайте о себе. Японские события всем нам серьезный пример. Верующие, усильте пост. И не грустите. В первая неделя, вторая неделя, третья неделя. Сколько много ли осталось до конца, много ли прожили. Не грустите. Каждый день поста встречайте достойный, с любовью и с радостью. И помните, что он может еще и последним днем быть вообще жизни. Это всем желаю. Ну, мало того, помните, главное помните, и верующие, и неверующие, давайте будем учиться делам любви. Не научимся мы любви. Мне говорят, он молится, мне говорят, он постует, мне говорят, он столько акафистов читает. Извините меня, если он не научился любви, если он за весь пост ни разу не подумал, что надо кого-то простить и самому прощение попросить. Зря молился, зря акафисты читал, зря постился. Главное дело любви. Пост учит нас любви. Это первое, что мы должны взять из поста. Любви к людям, любви к Богу.
И не только во время поста, батюшка,
и
правда?
Всегда
нужно любить человека, всегда нужно думать о тех, кто рядом, кто о близком человеке. Ну и, конечно, думать о Боге.
Храни всех нас, Господь.
Храни, Господь, и вас, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах принял участие отец Владимир Зязев, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова, митрофорный протоиерей, ну и теперь уже председатель епархиального суда. Спасибо вам большое, отец Владимир. До новых встреч. До свидания.
До свидания.